Глава вторая. Деревня мертвецов. Дождь. Грязь. Чума. Новое глобальное событие в мире башен власти начиналось именно так. И никаких фанфар и красочных надписей в небе. Дополнение царства мертвых встраивалось в игру неспешно, но неумолимо и как-то слишком уж реалистично. Тут и там вспыхивали очаги чумы. Эпидемия выкашивала целые деревни. Вопреки обыкновению, селяне массово срывались с обжитых мест и разносили болезнь все дальше, на дорогах возникали пикеты. Паладины Ордена Огненной Длани и Черные Рыцари Ночной Лиги, в зависимости от того, являлся ли владыка местной башни светлой или темной сущностью, без устали выкашивали заболевших, но на ситуацию в целом никак повлиять не могли. Более того, чума начала поражать не только персонажей, но и игроков. И все гадали, случайно это сбой или такова воля разработчиков. Впрочем, судя по тому, что болезнь отступала сразу после смерти и перерождения, более реалистичным представлялся второй вариант. Последние новости я узнавал из игровых чатов, которым обрел доступ, но, увы и ах, только в режиме чтения. Впрочем, информации для размышления хватало и без чатов. Шел всю ночь напролет. Спешить было некуда, просто хотел убраться как можно дальше, прежде чем в игру вернется гард. В то, что настырный некромант отстанет, не верилось совершенно. Слишком уж солидный куш посулили ему за мой череп. Шел бы и днем, благо небо затянули тяжелые облака и начал накрапывать мелкий холодный дождь, но не весь чего навалилась непонятная апатия. Стало страшно. Маленький мертвый человек посреди открытого мира. Будто песчинка во вселенной. Кто угодно разотрет в пыль и даже не заметит. А я живу. Я живой. Наверное, перегруженному последними событиями мозгу просто понадобился отдых. Я отыскал кусты погуще, забился в них и замер в странном оцепенении. Не заснул, но в какой-то степени отключился от игровой действительности. Тогда-то и просмотрел чаты. А когда уже ближе к вечеру двинулся по лесной дороге дальше, то почти сразу наткнулся на дохлую лошадь с разорванным и выеденным животом. Воняло просто ужасно. Пусть обоняние пожирателя плоти и оставляло желать лучшего, меня замутило. Или замутило от голода. Я вздрогнул и ускорил шаг. Дорога вильнула, и впереди показалась брошенная посреди леса телега. Брошенная? Вот уж вряд ли. Судя по всему, хозяева валялись где-то поблизости. Из кустов доносилось приглушенное рычание и хруст костей. Поэтому я замер на полушаге, снял с плеча фламберг и перехватил его длинную рукоять обеими руками. Меж листвы мелькнуло что-то серое, и я осторожно попятился назад. Стычка с волчьей стаей вполне могла отправить меня на перерождение, поэтому я без промедления активировал режим скрытного перемещения и нырнул под разлапистую ель.
Режим скрытности включен. Внутренняя энергия минус 1, 109 из 110.
Не знаю, удалось провести волков, или они просто решили не отрываться от своей жуткой трапезы, но преследовать меня хищники не стали. Я обогнул телегу, вернулся на дорогу и заметил мирно объедавшего куст оленя. Тихо-тихо приблизился к нему и со всего маху рубанул двуручным мечом, уложив на повал с первого же удара.
Критический удар. Нанесен урон 180. Пятнистый олень убит. Опыт плюс 5, 1964 из 2070, плюс 5, 2008 из 2070.
Ага. Опыт делится поровну, на оба класса. Плохо это или хорошо? Я задумчиво обтер волнистый клинок фламберга пучком травы, привычно уже положил его на плечо и вернулся на дорогу. Плохо или хорошо? Наверное, все же хорошо. Пусть поначалу мне для повышения уровней придется набирать едва ли не в два раза больше опыта, чем остальным игрокам, но и подниматься я буду сразу на две ступени. А чем дальше, тем быстрее стану развиваться по сравнению с остальными. Насколько помню, для прокачки до 25 уровня требовалось набить примерно 25 тысяч опыта. Умножаем на 2, получаем 50 тысяч. А для честного 50 уровня пришлось бы набрать в 15 раз больше. Есть разница? Есть. Еще какая? Только вот максимум в 100 уровней никто не отменял, а персонаж дважды 50 уровня заведомо слабее игрока, достигшего потолка при традиционной прокачке. Из-за отсутствия доступа к высокоуровневым умениям в отдаленной перспективе двойной класс сулил мне серьезные проблемы, но так далеко я загадывать не стал. Отыщу свиток возрождения и сразу выйду из игры. В тот же самый миг, без промедления. Только меня здесь и видели. Загвоздка заключалась в том, чтобы этот самый свиток отыскать раньше других игроков. Нет, у меня был отличный план, уже обкатанный на подземелье скелетов. Пока остальные будут штурмовать башню тлена, я незаметно прокрадусь в сокровищницу и выкраду свиток. Компьютерные персонажи на меня не среагируют, а игрокам среди мертвецов делать нечего. Только вот никто так и не знал, где именно находится царство мертвых и как туда попасть. К вечеру дождь усилился. Под ботинками зачвакала грязь. Обходить лужи я уже даже и не пытался. Мертвецу простуда не грозит, а одежда и без того перепачкана сверх всякой меры. Петлявшая меж деревьев дорога вывернула из леса в поле, и там я надолго замер в кустах, разглядывая выстроенный за опушкой хутор. Людей видно не было. Ворота стояли распахнутыми настежь. И тишина. Ни собаки не лают, ни коровы не мычат. А в канаве на обочине плавает распухший труп. Чумное селение? Я настороженно зашагал по дороге, решив пройтись по домам и пошарить в пожитках хуторян. Мертвецам деньги ни к чему, а мне сгодятся. Вокруг было тихо и спокойно, поэтому тратить внутреннюю энергию на режим скрытности я не стал. Просто приготовился скользнуть в невидимость при первых признаках опасности. Подступил к воротам и сразу увидел намалеванный на покосившейся створке диагональный алый крест, символ чумного карантина. Ну да не покойнику чумы бояться. Только я ступил за чистокол, и сразу навалился густой запах гниющей плоти. Прямо на въезде в хутор валялся до костей обглоданный покойник, засевшим меж лопаток арбалетным болтом. Немного дальше лежало еще одно тело. Этого хуторянина не застрелили, а рассекли ударом тяжелого меча. Вероятно, здесь побывала карантинная команда Ордена Огненной Длани, и лишь непогода помешала им спалить хутор дотла. Но такие попытки были. Кругом виднелись свежие подпалины на стенах. Я кивнул, соглашаясь с собственным выводом, и как вкопанный замер на месте, заметив невесть откуда взявшегося пса с обрывком веревки на ошейнике. Тот оскалился и зарычал, и немедленно из дверей начали появляться другие собаки. Я тут же растворился в тенях, но тщетно. Одичавшие шавки уверенно взяли меня в кольцо. Запах. Меня выдал запах мертвого тела. Запах, полюбившийся им за последние дни еды. 11, 12, 13. Чертова дюжина псов. Первой сорвалась с места поджарая сука. Я встретил ее пинком, стальной мысок ботинка перебил ребра и сразу метнулся вперед в ламберг. Извилистое лезвие сбило прыжок вожака, во все стороны полетели брызги крови.
Критический удар. Нанесен урон 168. Кровоточащая рана. Дополнительный урон 2.
Заскулившая псина шустро скакнула в сторону, и, воодушевленный успехом, я решительно атаковал стаю. Длинный клинок рухнул вниз, разрубил надвое оскалившуюся собачонку и вонзился в землю. Кольцо собак рассыпалось, и я поспешным взмахом подсек лапы припустившейся на утек рыжей дворняги. Шавка покатилась по земле, но прежде чем удалось ее добить, со спины подскочила здоровенная псина и вцепилась мне в ногу. Я перехватил фламберг одной рукой за рукоять, а другой — за незаточенную часть клинка у рукояти — рикосо. Воздел меч над головой и резким движением опустил вниз, пришпиливая мерзкую тварь к земле. Убил наповал. Высвободил оружие и шагнул к воротам, но опоздал. Раздался рык вожака, и в атаку ринулась вся стая разом. И вот тут сказалась моя неопытность в обращении с двуручным оружием. Нормальный мечник мог наносить удары сразу нескольким противникам за один замах, бить точно в уязвимые места, парировать удары, обезоруживать и даже сшибать врагов с ног. А я будто отмахивался тяжелым стальным ломом. Один удар — одно попадание. И медленно. Слишком медленно. Широкий замах располосовал бок блохастой дворняги, и клинок ушел в сторону. А пока я восстанавливал равновесие, на мне повисли сразу две собаки. Одна впилась в уже прокушенную ногу, клыки другой соскользнули с кольчуги, и она рванула плащ. Я покачнулся, с трудом устоял на ногах и рассек оклемавшуюся после первого попадания сучку, а потом какая-то гадина прихватила зубами левое запястье. Одной рукой отмахнуться от вожака не получилось. Страшенные клыки вонзились в шею, и здоровье в один миг ушло в красную зону. Пес своей тяжестью повалил меня на землю, и я даже дернуться не успел. Загрызли в один миг. Ночь, дождь, грязь. Я возродился в помойной канаве, рывком вынырнул из вонючей жижи и первым делом сунул обратно в инвентарь зачарованный череп. Затем с беспокойством проверил статистику, но нет. За смерть меня не оштрафовали, опыт остался неизменным. Впрочем, волноваться следовало совсем о другом. Во мраке ночи загорелись зловещим красным сиянием пара глаз, а потом еще одна и еще. Глаза собак не светятся в темноте. Мысль эта мелькнула и сразу пропала. В конце концов, в реальной жизни не бывает и ходячих мертвецов. Я выбрался из канавы и махнул мечом, отгоняя от себя огромного пса. Тот отскочил, залаял, и тут же со всех сторон послышался заливистый лай. Добежать до ближайшего дома я никак не успевал и отступил к воротам, а когда налетели собаки, воспользовался способностью аура страха. Тени вокруг меня зашевелились, по земле расползся иней. Собаки расступились, но далеко не отбежали, отпрянули всего метров на 5. Лаять они перестали, послышалось горловое рычание, мокрая шерсть на загривках встала дыбом. «Какого черта? Разбегайтесь!» Я взглянул на описание используемой способности и быстро попятился от стаи. Будучи активированной, аура страха снижала меткость и решительность противника и могла его отпугнуть, но шансы вызвать панику были невелики. Дьявол, внутренняя энергия буквально утекала сквозь пальцы. Я спиной шагнул в ворота и продолжил отступать к лесу. Собаки трусили следом. Хотелось развернуться и рвануть прочь со всех ног, но аура страха давила вполне ощутимым грузом. Побегу, потеряю концентрацию, тут мне и конец. Иду, шатаюсь, иду. И предельно ясно сознаю, что добраться до леса никак не успеваю. До опушки слишком далеко, и слишком быстро уменьшается уровень внутренней энергии. Собаки никак не отставали. Бежали следом, скалились, рычали. Они готовились накинуться на меня и порвать, и как только я перестану их отпугивать, накинутся и порвут. А умирать не хотелось, и совсем уж не хотелось умирать несколько раз подряд, но... Озарение посетило, когда утекали последние крохи энергии. Я вытащил из инвентаря череп, размахнулся и со всех сил швырнул его в сторону леса. Черепушка немного не долетела до деревьев, но отскочила от земли и закатилась в кусты. И тут же... кинулись в атаку собаки. Первую дворнягу я привычно уже отшвырнул в сторону пинком тяжеленного ботинка. Бешеной суке проломил череп ударом рукояти, и сразу волнистое лезвие вгрызлось в бок подскочившего пса.
Собака людоед убита. Матерый пес людоед убит. Опыт плюс 35. 2029 из 2070. Плюс 35. 2073 из 2500. «Жулик. Уровень повышен».
Обрадоваться очередному уровню я даже не успел. Собаки накинулись на меня, будто лайки на медведя, повисли на руках и на ногах, придавили к земле, не давая воспользоваться фламбергом. А потом какая-то ловкая тварь дотянулась до горла и отправила на перерождение. Ночь. Раскисшая земля. Корневище деревьев. Я выбрался из неглубокой могилы, прикопал череп в палой листве, огляделся. В лесу было тихо, меня никто не преследовал. Хитрый финт сбил собак со следа. Я еще немного полежал на мокрой траве, потом окончательно успокоился и открыл меню со статистикой персонажа. Вновь повысил ловкость, а вот скрытность дальше улучшать не стал, вместо этого остановил свой выбор на уклонении. Ловкость у меня уже 14, в совокупности с уклонением проходить теперь будут далеко не все удары. Изучил бы вместо уклонения фехтование двуручным оружием, но раздел оказался закрыт. Жулик — это короткие мечи и кинжалы, тут уж ничего не попишешь. Я поднялся с земли и сразу выругался. Кольчуги на мне больше не было. Дрянные собаки. Потеря заставила изменить первоначальные планы и вернуться на опушку. Там я затаился в кустах, прислушался и очень скоро уловил непонятное чавканье. А в поле никого. Странно. Я скользнул в невидимость и двинулся вдоль деревьев с заранее перехваченным для ударов ламбергом. Шаг. Другой. Приникнуть к толстому стволу. Дальше к соседней сосне. И вот уже видна небольшая прогалина на обочине дороги. Звуки доносились именно оттуда. Выглянув из-за кустов, я увидел огромного пса, который вгрызался в разбухший живот покойника. Стая на этот раз вожака не сопровождала, и тот терзал разлагающееся тело в одиночестве. Псина казалась полностью поглощенной поеданием мертвечины. Я решил рискнуть и двинулся к вожаку в надежде завершить схватку одним стремительным ударом. Из режима невидимости гарантированно пройдет критический урон. И тут пес повел ушами и отпрянул от мертвеца. Он меня учуял. «Бросок! Замах! Удар!» Волнистый клинок Фламберга понесся над землей и врезался в бок псу, но критического урона не нанес.
Нанесен урон 115. Кровоточащая рана. Дополнительный урон 2. 2.
Вожак взвизгнул и шустро скакнул в сторону. Одна из его лап оказалась повреждена, но даже так пес легко уклонился от следующего моего удара и взвился в воздух в высоком прыжке. Отмахнуться от него я никак не успевал и прикрыл шею поднятым плечом. Страшные клыки вонзились в плоть, и тварь повисла на мне, притягивая к земле. Орудовать двуручным мечом в такой ситуации не было никакой возможности, поэтому я отпустил рукоять и врезал кулаком по ребрам пса, но без толку. Вожак принялся мотать головой, расширяя раны, и тогда, совершенно неожиданно для себя самого, я вцепился зубами в его шею. Прокусить густую жесткую шерсть оказалось на удивление просто, и рот в один миг наполнился горячей кровью.
Лютый укус. Нанесен урон 30. Кровоточащая рана. Дополнительный урон 5. Отравление. Дополнительный урон 5. Здоровье плюс 30. 494 из 504. Выносливость плюс 30. 462 из 462.
Собачьи челюсти разжались. Пес отпустил меня и отскочил в сторону. Кровь обильно текла по рассеченному боку и толчками выливалась из глубокой раны на шее. Я выплюнул вырванный из псины кусок плоти и подхватил меч. Вожак прыгнул, но волнистое лезвие перехватило его в полете и сбила на землю.
Пес-вожак убит. Опыт плюс 50. 2079 из 2500. Плюс 50. 2123 из 2500. Нежить. Уровень повышен.
Я шумно выдохнул. Отошел на обочину и без сил опустился в высокую траву. При повышении уровня автоматически улучшилась способность «Лютый укус», а свободное очко характеристик после долгих колебаний я вложил в повышение восприятия. Все же этот параметр влиял не только на обнаружение ловушек и тайников, но и на точность ударов и вероятность нанесения критического урона. Оставленные клыками дыры в плече никуда не делись, и после недолгих колебаний я двинулся к хутору, решив во что бы то ни стало вернуть потерянную кольчугу. Доспех обнаружился на месте предыдущей схватки, а только облачился в него, и у ворот хутора сразу послышался собачий лай. Я вздрогнул от неожиданности и шагнул к лесу, но сразу остановился. Из распахнутых ворот выбежали только две собаки, брехливая сучка и кобель немногим больше ее. Справлюсь? Легко. Визгливая сука вырвалась вперед и сама напоролась на подставленное острие клинка. Тут же в ноги бросился кобель, но сработало уклонение. Я успел сдвинуться в сторону, а потом со всего маху протянул пса по хребту мечом и развалил его надвое. Оба готовы. Я шагнул к лесу, потом остановился и задумчиво посмотрел на хутор. Почему бы не зачистить его? Опыт лишним точно не будет. Да и в пожитках покойников пороюсь. А загрызут — не беда. Череп спрятан в лесу. И я решительно направился к распахнутым воротам. На мое счастье, со смертью вожака стая рассыпалась на отдельных собак, и они нападали, как придется, а не всем скопом. Повозиться пришлось лишь с кудлатым волкодавом. Остальных зарубил без всякого труда. А под конец бойни даже заработал достижение убийцы собак третьей степени. Никаких особых преимуществ оно не давало, позволяя лишь выделять наиболее уязвимые места четвероногих жертв. Но что, пустяк для прокачанных игроков, для моего мертвого жулика могло оказаться неплохим подспорьем. Хутор я покинул уже под утро. Предварительно обшарил все дома, но особой добычей похвастаться не смог. Нашел лишь пару золотых и пяток серебряных монет, да еще пригоршню медной мелочи. Вдобавок к ним прихватил зловещего вида кухонный нож. Урон он наносил аховый, но если заблокирует одну из рук, фламбергом орудовать уже не получится, а ножом легко. Дождь прекратился еще ночью, и понемногу начали рассеиваться низкие облака. В потьмах я пересек поле, отрыл заклятый череп и углубился в лес. Шел быстро, желая наверстать потерянное из-за собак время, поэтому очень скоро пошла на убыль выносливость. Пришлось замедлить шаг. На пересечении двух дорог я наткнулся на фигуру в темном плаще и, скинув с плеча фламберг, скользнул в невидимость. Но тревога оказалась напрасной. Посреди леса стоял слепой проповедник с глиняной кружкой для подаяний. Странное место для сбора пожертвований. Но это ведь просто игра, так? Впрочем, игра тем и отличается, что здесь многое не то, чем кажется на первый взгляд. Я осторожно приблизился, и проповедник неким удивительным образом уловил чужое присутствие.
«Грядут лихие дни!» — провозгласил он хриплым голосом. «Смерть распростерла над миром свои серые крылья. Сбывается пророчество о возвращении царства мертвых, и никому не укрыться от гнева владыки башни тлена».
Я замедлил шаг и обратился к проповеднику с вопросом. «Что ты знаешь о царстве мертвых?» С открытием основного класса ко мне вновь вернулся навык человеческой речи, а слепец едва ли мог на слух определить в человеке покойника.
«Царство мертвых?» Порождение любви и ненависти. Некогда владыка самой высокой башни власти потерял при родах жену и первенца, и ни свет, ни тьма не смогли помочь ему в горе, ибо свет и тьма — части единого целого, именуемого порядком, а смерть является неотъемлемой частью мироздания. Откликнулся на призыв владыки лишь хаос, но дары этой стихии всегда скрывают в себе двойное дно. Свиток возрождения мог вернуть к жизни кого-то одного, либо супругу, либо сына. И тогда владыка объявил, что изгоняет смерть из своих земель. Но где нет смерти, там нет и жизни. Его подданные стали нежитью.
Меня экскурс, выдуманную сценаристами игры историю, не интересовал, поэтому я перебил проповедника и сразу перешел к самому главному. «Где находится царство мертвых?» Слепец вопроса словно не услышал.
«Владыка вознамерился освободить от смерти весь мир», —
продолжил он, прилежно отрабатывая сценарий.
«И тогда темным и светлым богам пришлось объединиться, чтобы изгнать призванные им силы. Царство мертвых было затоплено, но шпиль башни тлена уже показался из вод обмелевшего озера Славы».
«Озеро Славы? Где его искать?» Вместо ответа проповедник прогремел монетами на дне кружки. Ничего не оставалось, кроме как кинуть туда медяк.
«Благословение, иммунитет».
«Где искать озеро Славы?» — повторил я свой вопрос.
«Грядут лихие дни!» —
вновь заладил слепец.
«Смерть распростерла над миром свои серые крылья. Сбывается пророчество о возвращении царства мертвых».
Я не стал слушать его рассказ во второй раз, выругался и зашагал прочь. Дорога извивалась меж высоких деревьев и утопала в густых тенях, а стоило лишь выйти на открытое пространство — и лучи вспухшего над горизонтом солнца проникли под капюшон и резанули по глазам. Вмиг упало восприятие, и мир сжался буквально до двух десятков метров. Задымилась обожженная кожа. Здоровье пожирателя плоти от солнца не пострадало, но выносливость немедленно пошла на убыль. Я прикрыл лицо ладонью и вернулся в тень деревьев. Пока солнце как следует не поднимется и не перестанет светить под капюшон, засаженное кукурузой поле мне не пересечь. И это еще повезло, что собаки плащ в клочья не подрали. Всего 2 единицы прочности осталось. Бестолку терять время на опушке я не стал и поплелся по дороге обратно. Дошел до перекрестка с проповедником и повернул на нем в другую сторону, но вскоре поднявшееся над деревьями солнце начало доставать и там. И хоть его лучи больше не проникали под капюшон и не сжигали выносливость, солидный штраф к восприятию превращал мертвого жулика в слепого крота. Пришлось уйти с дороги на узенькую тропинку, петлявшую под густыми кронами деревьев. Тогда отпустило. Ближе к полудню тропа вывернула к залитой светом поляне, и я решил перевести дух и дать восстановиться выносливости, которая к этому времени прочно обосновалась в желтой зоне. Внимание привлек поросший травой холмик на краю лесной прогалины. Я обошел его и увидел темную и сырую землянку. Втянув голову в плечи, чтобы не зацепить макушкой бревенчатый настил, я забрался в подземелье и оглядел его скудную обстановку. Стол, скамья, кровать, сколоченные из толстенных досок. Вот, собственно, и все. Да еще в углу был сложен из камней очаг и приткнулся к столу небольшой сундук, увы, пустой. На убежище лесных разбойников место нисколько не походило, скорее уж напоминало келью отшельника, быть может, того самого слепого проповедника. Кровать оказалась завалена каким-то подозрительным рваньем, поэтому я ложиться на нее не стал и развалился на широкой скамье. Никакой потребности в этом не испытывал, просто почему-то казалось, что выносливость так восстанавливается немного быстрее. Решив не терять время попусту, я открыл окно с игровыми форумами и начал штудировать новости о грядущем дополнении, но ничего нового о местоположении царства мертвых отыскать не сумел. А вот озеро Славы теперь упоминалось постоянно, и все бы ничего, но на карте мира такого водоема отмечено не было. В догадках на этот счет терялись и светлые, и темные. Плохо? Ничего хорошего, это точно. Зато оставалось время на прокачку персонажа. Согласно открытой статистике, подавляющее большинство активных игроков укладывалось в диапазон от 30 до 70 уровней. Они уделают моего мертвого жулика одной левой. Хорошо бы отыскать подходящее место и устроить местной фауне небольшой геноцид. С лавки я поднялся, когда солнце начало клониться к горизонту. Проникавший с улицы свет потускнел, от деревьев наползли густые длинные тени. На миг я остановился в проеме и внимательно осмотрел соседние кусты, потом шагнул наружу, и тут же с верхушки холма донесся недобрый смешок. Я вздрогнул от неожиданности и крутнулся на месте, скидывая с плеча фламберг. На фоне светлого неба фигура человека показалась вырезанной из куска мрака, но это не помешало мне его узнать. Гард — клинок смерти. И уже 17 уровня. Когда только успел прокачаться. «Думал удрать?» — с нескрываемой издевкой спросил беловолосый некромант, воздух вокруг которого заметно искрился из-за недавно полученного благословения. «От меня еще никто не уходил, тем более ублюдочный мертвяк!» «Отвали!» — потребовал я. Гард лишь рассмеялся и махнул рукой. На этот раз, наученный горьким опытом, бить меня магией смерти он не стал и воспользовался заклинанием призыва нежити. Земля забугрилась, и, разрывая дерн когтистыми руками, наружу полезли скелеты. 1, 2, 3. 8. Их будет 8. По одному созданию на каждые 2 уровня некроманта. И пусть маломальски удачный удар легко развалит любого скелета на кучу костей, банда этих тварей под управлением некроманта запросто превратит меня в отбивную. Я попятился в лес, но гард предугадал этот маневр и немедленно накинул на своих миньонов заклинание ускорения, враз лишив меня всякой надежды спастись бегством. Догонят. Я убегать не стал. Вместо этого обрушил волнистый клинок на череп ближайшего скелета и развалил его надвое. Тычком рукояти откинул в сторону соседнего и прыгнул в кусты. Лог игры взорвался валом сообщения о полученном уроне. И здоровье вмиг просело едва ли не наполовину. Но мне удалось вырваться из окружения. Скелетам достались лишь обрывки плаща. Миньоны некроманта шустро ринулись следом, но я уже активировал режим скрытного перемещения. Никаким сверхъестественным чутьем скелеты не обладали, поэтому тотчас потеряли меня из вида и начали бестолково разбредаться меж кустов. Но оставался еще гард. Долго поддерживать невидимость я не мог, слишком лихо это умение вытягивало внутреннюю энергию, а некромант точно не оставит попыток отыскать меня. И непременно отыщет. Такая вот незадача. Обескураженный гард сбежал с холма и вломился в заросли. Скорее всего, некромант делал упор на повышение интеллекта, но мог поднять и восприятие, поэтому я укрылся за кустом орешника. И гард меня не заметил. Он огляделся и зло проорал. «Я все равно найду тебя, сволочь! Тебе не убежать! Ты сдохнешь, тварь, сдохнешь!» Взбешенный некромант развернулся и зашагал обратно на поляну, яростно обламывая закрывавшие проход ветви. Я бесшумно скользнул ему за спину и отправился следом. Руки так и чесались пустить в ход фламберг, но оставался риск зацепить при замахе длинным клинком случайный сук, и приходилось выгадывать удачный момент. Лишь когда гард вышел на поляну, я ускорился и со всего маху обрушил на некроманта двуручный меч. Волнистое лезвие неожиданно легко вошло в тело и разрубило ключицу и несколько ребер, и намертво засело в грудине. Одежда гарта окрасилась кровью. Он захрипел, дернулся и повалился на траву. И сразу осыпались костями следовавшие за господином скелеты. Готов. На этот раз я сбором трофеев пренебрегать не стал. И очень скоро взамен порванного плаща уже примерял почти новую и не слишком перепачканную кровью робу некроманта. Никакой брони она не давала, а бонус к урону от магии смерти был мне без надобности. Но зато у нее имелся глубокий капюшон, будто специально предназначенный для того, чтобы укрывать лицо от палящих лучей солнца. Ну и деньги тоже забрал. Гард прочно обосновался в разряде смертельных врагов, а для борьбы с кровниками все средства хороши. 50 000 ему пообещали. Дешевки. Надолго у землянки я задерживаться не стал. И солнце уже палило не так сильно, и некромант мог вернуться. Скорее всего, при возрождении его закинуло к ближайшей башне власти, но вдруг гард раскошелился на походный жертвенник. С него останется. Решив посильнее запутать следы, я не пошел по тропе, а вместо этого вернулся на дорогу и поспешил по ней, куда глаза глядят. Шел 2 или 3 часа. Забрался в какую-то несусветную глушь и даже начал слегка о сделанном выборе сожалеть. Впрочем, не с моим персонажем в города и деревни соваться. На куски порубят. И только тут я по-настоящему задумался, как быть дальше. В идеале стоило обосноваться где-нибудь в лесу и прокачаться, истребляя местную живность, но в этом случае меня очень скоро отыщет настырный некромант. Не знаю, что придумает гард в следующий раз, но попыток заполучить мой череп он точно не оставит. Осознание этого факта напрягало ничуть не меньше невозможности выйти из игры. В конце концов, у меня имелась, хоть и призрачная, но все же реальная возможность выбраться с помощью свитка возрождения. А от некроманта было не избавиться при всем желании. Мы же все здесь бессмертные. Постепенно лес заполнили сумерки. На смену дневному зною пришла вечерняя прохлада. Животные заблаговременно убирались с дороги мертвеца, а сам я торопился уйти как можно дальше от места стычки с некромантом и не тратил время на преследование. Лишь раз заработал 50 000 очков опыта, зарубив бешеного волка. Фламберг вновь показал себя с лучшей стороны. Рывок хищника удалось сбить заблаговременно. Зверюга не успел меня даже укусить. До повышения уровня жулику оставалось набрать совсем немного опыта, поэтому я начал задумываться, какую из его способностей улучшать — скрытное перемещение или уклонение. Все остальное развивать не имело никакого смысла. Но в самом деле, какой взломщик с моим уровнем интеллекта и восприятия? А карманник? У кого воровать? У покойников? И выбирать в качестве основного одноручное оружие я тоже пока не собирался. Пусть ловкость у меня и подросла, но у жуликов основной упор во владении короткими клинками шел в первую очередь на критические удары, а шанс заметить уязвимое место зависел исключительно от уровня восприятия. С восприятием же все было печально. Нет, я собирался довести его как минимум до 10, но постепенно, за счет своей мертвой ипостаси, а при достижении новых уровней жуликом планировал увеличивать ловкость и силу. Телосложение у меня и так отменное, а интеллект придется оставить на текущем уровне. На внутренней энергии это скажется не лучшим образом, но тут уж ничего не попишешь. Все характеристики поднять просто нереально. Задумавшись, я едва не вышел на перекресток двух лесных дорог, но вовремя заметил плывущий над землей дым и убрался в чащобу. Засел там под разлапистой елкой и начал думать, как поступить. Обойти перекресток стороной или попытаться разведать обстановку. В отличие от выносливости, внутренняя энергия сама собой не восстанавливалась. Тратить ее не хотелось просто до слез, но идти дальше наобум показалось слишком рискованно. Я спрятал зачарованный череп в дупло ветхого дуба, активировал режим скрытности и двинулся к пересечению двух дорог, а только выглянул из кустов на обочине и сразу попятился обратно. Мне повезло наткнуться на пикет ордена Огненной Длани. Действительно повезло. Костер на перекрестке жгли рядовые бойцы, никого из игроков-паладинов или высокоуровневых компьютерных персонажей с ними не оказалось. Иначе как пить дать ощутили бы присутствие нежити. Я быстро вернулся к дубу, забрал череп и поспешил прочь. Невидимость скинул, когда отошел по лесу метров на 100, и тут же невесть откуда появился молодой медведь. Дальше я хромал с рассеченной ногой. Хорошо, хоть Фламберг легко пробивал густую шерсть, и косолапого удалось упокоить, прежде чем тот разодрал меня в клочья. Но и так трети здоровья как не бывало. Я, конечно, мог воспользоваться мертвой хваткой и подлечиться за счет какой-нибудь лесной зверушки, но в этом случае еще больше просядет внутренняя энергия, а мне без скрытности никак. Дилемма. Темнело все быстрее, но никаких неудобств я из-за этого не испытывал, сказывался ночной бонус к зрению. В густых сумерках мой мертвый жулик ориентировался просто превосходно. И все же вскоре пришлось выбраться из леса на дорогу. Очень уж утомительно стало уклоняться от сучков и веток, которые так и норовили расцарапать лицо и выколоть глаза. Да и хищников к вечеру заметно прибавилось. Еще немного, и пришлось бы пробиваться с боем. И тут уже получилась бы не прокачка персонажа, а натуральная борьба за выживание. Дорога вывела к топе. Она попросту уперлась в быструю реку, за которой раскинулось заболоченное поле, сплошь заросшее камышом. Небольшой деревянный мосток был сожжен, от него остались только обугленные верхушки вкопанных в землю бревен. При желании я легко мог перебраться на другой берег без всякого моста, но решил не рисковать, не зная, какие твари обитают в воде. Я двинулся вверх по течению в поисках брода, и чем дальше шел, тем уже становилась речушка, мало-помалу превращаясь в обычный ручей. А вот болото и не думало заканчиваться, все тянулось и тянулось. Когда на глаза попалось перекинутое через воду бревнышко, я остановился и задумался. В камыши уходила тропинка, куда-нибудь она меня да приведет. Может, рискнуть? Я внимательно оглядел камыши. Заметил черневшее в темноте дерево, и сразу всплыла подсказка.
Мертвый дуб.
Это и решило дело. Если уж торчавшему посреди болота сухому дереву присвоили собственное имя, наверняка это связано с каким-то заданием или важным местом. Стоит проверить. Я перебежал по бревну на другую сторону ручья, пошел по тропинке, и под ботинками сразу зачавкала жидкая грязь. Но уровень воды не повышался, и до мертвого дуба получилось добраться, не промочив ноги. Дерево оказалось огромным, с замшелым стволом, в несколько обхватов. Сухие ветви раскинулись над обширной поляной, и под их жутковатым шатром не росли ни камыш, ни трава, лишь чернела мертвая земля. Я немного постоял на краю прогалины, а потом откуда-то сверху вдруг послышался детский крик. «Помогите! Помогите мне!» Прийти или нет на выручку ребенку решать не пришлось. Через поляну ко мне ринулись три приземистых силуэта, лохматых, растрепанных, кривоногих и очень быстрых.
«Болотные гоблины»,
— высветилась подсказка. Не успел я и глазом моргнуть, как под легкие хлопки духовых трубок в меня полетели отравленные иглы.
«Яд болотной гадюки. Иммунитет».
Я ринулся в атаку. Со всего маху опустил Фламберг на ближайшего зеленокожего уродца, и клинок рассек его надвое. Острие меча воткнулось в землю. Пока высвобождал его, получил в бок еще две отравленных стрелки. Широким замахом я снес голову второму гоблину, а последний из троицы, ученик шамана, неожиданно резво припустил к мертвому дубу. Там он остановился, достал дудочку и принялся выводить незамысловатую мелодию. И сразу со всех сторон полезли болотные гадюки. Прокусить прочные ботинки змеи не могли, но вместо того, чтобы бросаться на меня, стали плеваться ядом. Вновь сработал иммунитет к отравлениям, зато начала очень быстро терять прочность одежда. Дьявол! Так я в одних ботинках скоро останусь. Я принялся топтать гадюк и рубить их фламбергом, да только на смену убитым из болот выползали все новые и новые гады. И что самое обидное, опыта за них не начислялось вовсе. Плюнув на змей, я бросился к ученику шамана, но этот хитрец не стал принимать бой, а юркнул за дуб. Я рванул следом и сделал несколько оборотов вокруг дуба, прежде чем понял, что шустрого коротышку мне не догнать. Тогда резко остановился и ринулся в обратном направлении, заранее занося для удара меч. Гоблин слишком поздно понял свою ошибку и буквально налетел на устремившееся к нему лезвие. Раз и готов. Гадюки мигом перестали плеваться ядом и расползлись по камышам, а я запрокинул голову и крикнул: «Спускайся!» Разматываясь вниз, упала веревка, и по ней ловко съехал тщедушный мальчишка. Мертвый тщедушный мальчишка.
«Проводишь меня домой?»
— как ни в чем не бывало, спросил он меня.
«Проводить мертвого мальчика. Атаковать».
Я выбрал первый вариант и спросил: «Ты знаешь дорогу?»
«Да, здесь недалеко. Я бы и сам дошел, но тут шастают гоблины».
Вел себя мертвый мальчик совсем как живой. По крайней мере, характерной для зомби заторможенностью он не отличался. «Тогда веди». Мальчишка смотал веревку, взял здоровенную ветку, не иначе как срезанную с дуба, и указал на одну из выходивших с поляны тропинок.
«Нам туда».
Мы зашагали по болоту, и очень скоро я понял, что совершенно не представляю, где именно нахожусь. Вызванная миникарта помочь с ориентированием не смогла, тропинок на ней отмечено не было. И возникал вопрос, куда может привести мертвый ребенок? Ну серьезно, не в царство же мертвых? Или... Но нет. Странный пацан вывел меня к самой обычной деревне, обнесенной высоким частоколом. Несмотря на поздний час, ворота стояли распахнутыми, у них толпились караульные. На месте обычного игрока я бы хорошенько подумал, прежде чем идти дальше, но поскольку и сам был определенным образом мертв, к воротам подошел без всякой опаски. Мальчишка прошмыгнул внутрь и задал стрекача так, что только пятки засверкали. На него деревенские охранники не обратили никакого внимания, а вот меня взяли на прицел арбалетов, но как-то очень уж неуверенно, а потом и вовсе опустили оружие. Старший дядька несколько раз порывался что-то сказать и всякий раз замирал с открытым ртом. Возможно, условиями задания просто не предполагалось, что провожатым пацану послужит мертвец, а, возможно, дело было в самих караульных. Они были мертвы, равно как и я. Целая деревня зомби? Очень интересно. Но, увы, это вовсе не царство мертвых. И тут выскочило новое сообщение.
«Задание проводить мертвого мальчика выполнено. Получено новое задание. Разговор со старостой. Получен опыт. 100. Жулик, уровень повышен».
Я улучшил ловкость и навык уклонения. Проверил статистику и фыркнул от возмущения. До 12 уровня нежити не хватило одного единственного пункта опыта. Впрочем, ерунда. Наверняка староста со мной не просто так поговорить хочет. Староста оказался морщинистым дедом с кудлатой бородой. Мертвым, разумеется. Темную кожу покрывали трупные пятна, но это уже даже не удивляло.
«Кто ты?» — спросил староста, выйдя за ворота.
«Путник», — коротко ответил я, не спеша откидывать с лица капюшон.
«Благодарю тебя за помощь», — объявил старик. «Можешь переночевать в нашей деревне. Никто не причинит тебе вреда».
Деревня мертвецов. Статус нейтральный.
Я едва удержался от недовольной гримасы. Нейтральное отношение нежити было у меня изначально. Впрочем, это оказалось еще не все.
«Ты мог бы помочь нам, путник», — продолжил староста. «А мы за твои труды отдадим все деньги, что есть в деревне».
Предложение старика напоминало кота в мешке, но я благосклонно кивнул. «Продолжай».
Мерзкие гоблины с болота украли у нас реликвию и спрятали ее в своих пещерах. Лишь днем, ровно в полдень, они выносят ее под солнце, но днем мы бессильны. Ты поможешь?
Что за реликвия?
Хрустальный череп.
Я заинтересованно хмыкнул. И что же он делает?
Я расскажу, но позже. Ты согласен?
Как я найду его? Я не знаю этих болот. Мертвый старик достал свернутую в свиток карту.
Принять задание. Принести хрустальный череп. Да? Нет?
Я помогу вам. Староста отдал карту и напомнил.
Ровно в полдень. А пока отдыхай.
Он развернулся, собираясь уходить, но я шагнул следом и спросил. Что здесь случилось?
Чума,
просто ответил старик. «От чумы умирают?» Старик только пожал плечами.
«Что-то меняется в этом мире. Принеси череп, и мы обо всем поговорим».
Мертвый дед ушел по улице, а я огляделся по сторонам. Дома в деревне были одноэтажными, скрытыми тростником крышами. У стен обнаружились лодки, а на столбах висели сети. Но, судя по обветшалому виду, ими давно уже никто не пользовался. Людей на улицах не было, лишь доносился откуда-то стук кузнечного молота. Я открыл карту и обнаружил, что в пределах чистокола появились новые отметки. Жилище старосты, гостевой дом, кузница, швея, целитель, торговая лавка. Прибавилось условных обозначений на болоте. В основном они отмечали места обитания разнообразных монстров, и выходить за ворота ночью как-то сразу расхотелось. Судя по всему, мальчишка привел меня сюда единственной, безопасной тропой. Но неважно. Интересно, о каком черепе толковал старейшина? Что это за артефакт и как он связан с происходящим здесь? Я решил потратить время с пользой и расспросить местных обитателей, да только те будто воды в рот набрали. Общаться с ними приходилось чуть ли не на языке жестов. Впрочем, прошелся я по деревне с немалой для себя пользой. Лекарь зашил разорванное медведем бедро и восстановил здоровье. У него же удалось купить зелье восстановления внутренней энергии, которое действовало на мертвецов. Стоило оно несусветно дорого. Всех моих сбережений хватило только на 3 фиала, но скупиться не имело смысла. В случае успешного выполнения задания старосты золото в любом случае вернется ко мне. У кузнеца ничего интересного на глаза не попалось. Раньше тот специализировался на гарпунах и острогах, а сейчас мастерил странного вида доспехи. Его подмастерья ковали наконечники для арбалетных болтов. Имелась в продаже пара неплохих кинжалов, но тратить на них последние деньги я не стал и не прогадал. В торговой лавке отыскалась перевязь для двуручного меча. Наконец-то получилось пристроить фламберг за спиной. Я прошелся по освещенной тусклым огоньком свечи лавки, осмотрел товары и обратился к торговцу, бледному и худому мужчине средних лет. По его лысине ползла муха, но он этого не замечал. «И давно это с вами?» «Нет», — односложно ответил тот. Но ответил. Я вернулся к прилавку. «А что за история с хрустальным черепом?» Торговец лишь покачал головой.
«Ничего об этом не знаю».
«А кто может знать?» — мертвец пожал плечами.
«Посоветовал бы обратиться к мастеру Фредерику, но он пропал. Поговори об этом со старостой».
«Кто такой Фредерик?» — заинтересовался я.
«Колдун. Остановился у нас за несколько дней до прихода чумы», — ответил торговец,
и больше из него не получилось вытянуть ни слова. Ночь я провел в гостевом доме, а с самого утра, пока еще толком не рассвело, выдвинулся на болото. Ночные монстры к этому времени уже укрылись в своих норах, да и гоблины пока на глаза не попадались. Немного беспокоило возможное появление Гарта, но сунуться на болото без карты он едва ли решится, а надолго задерживаться в деревне я в любом случае не собирался. Выполню задание старосты, расспрошу его о царстве мертвых и отправлюсь дальше». Постепенно тропинка привела меня к холмам со всех сторон, окруженным непролазными топями. Идти приходилось от одного ориентира к другому, а любой неосторожный шаг грозил утоплением в черной вонючей жиже. Если придется убегать, сделать это окажется не так просто. На склонах холмов чернели норы, уходившие в подземное обиталище гоблинов. Но соваться туда я не стал. В узких низких проходах коротышки могли преподнести немало неприятных сюрпризов. Вместо этого я забрался на одну из вершин, залег в пожухлой траве и уставился на поляну у подножия холма. Там не росло ни травинки, а в самом центре был вкопан обгорелый столб. Карта утверждала, что гоблины принесут хрустальный череп именно сюда, но принесут только в полдень. Солнце поднималось все выше и понемногу начало давить своим жаром, но благо роба некроманта прекрасно защищала от его жгучих лучей. Выносливость не сгорала, а вот уровень восприятия заметно снизился. Все кругом стало смазанным и потерялось в белом сиянии. Именно поэтому гоблинов я не увидел, а услышал. Сначала до меня донеслись отголоски протяжного пения, и лишь после этого удалось заметить колыхание высокого тростника. Выскользнувший на прогалину шаман болотных гоблинов был невысок и с ног до головы разукрашен синей и оранжевой краской. В руке он держал брызгавший смолой факел, им и принялся выжигать на поляне молодые ростки. Работал шаман неспешно и тщательно. Я весь извелся и даже начал подумывать занять более выгодную позицию, но в итоге решил не торопить события и не прогадал. Камыши вновь зашевелились, и на поляну вышла полудюжина гоблинов-копьеносцев. Они разошлись кругом, и лишь после этого появился верховный жрец с хрустальным черепом в руках. Его сопровождали два ученика, на удивление плечистых и крепких для болотного народца. Молодые гоблины приподняли шамана, и тот водрузил череп на верхушку вкопанного посреди поляны столба. А потом принялся выхаживать по часовой стрелке, ни на миг не прекращая своих заунывных песнопений. Я тихонько спустился с холма, юркнул в заросли тростника и перешел в режим скрытного перемещения. Полдень был не лучшим временем для невидимости, но болотные гоблины относились к ночным созданиям и днем видели не слишком хорошо. Уж точно не лучше нежити. Фламберг я оставил в перевязи за спиной и вооружился найденным на хуторе ножом, предварительно вымазав его клинок в болотной грязи, чтобы не так блестел на солнце. Хрустальный череп сиял так, что слепило глаза, но караульные гоблины не отрывали от священной реликвии глаз. Этим я и воспользовался. Подступил к ближайшему коротышке со спины. Одной рукой зажал ему рот, другой вонзил клинок в солнечное сплетение и сразу утянул обмякшее тело в заросли тростника.
Критический удар. Гоблин-воин убит. Опыт плюс 25. 2524 из 3000. Плюс 25. 2568 из 3000. Нежить. Уровень повышен.
Навыки при достижении нового уровня, как и прежде, распределялись автоматически. Я лишь повысил восприятие до 8. Затем подкрался к очередному караульному, но тот оказался крепче, его пришлось бить ножом 2. Хорошо, хоть ладонь крепко стиснула пасть, и зеленокожий уродец не сумел переполошить остальных своими предсмертными воплями. Больше я рисковать не стал. Вновь ушел в невидимость и двинулся к водруженному на столб черепу. План мой был столь же прост, сколь и нагл. Я заглавил его «хватай и беги». Именно для этого и пришлось заранее расчистить путь к отступлению. Подступить к столбу, сорвать череп и затеряться в зарослях тростника, не ввязываясь в драку с гоблинами. Задумка была неплоха, но отправилась псу под хвост, стоило лишь приблизиться к впавшему в транс верховному шаману. Тот не увидел меня, нет, глаза его оставались закрыты, но неким сверхъестественным чутьем угадал присутствие чужака и взмахнул ритуальным жезлом. Порыв теплого влажного воздуха сорвал полог невидимости, и немедленно в атаку бросились ученики шамана. Первого я отшвырнул в сторону пинком, второго резанул по морде ножом, не убил ни того, ни другого, но выигранного времени хватило, чтобы схватить череп и сунуть его себе в инвентарь. И тут же в спину ударил едкий зеленый сгусток.
Яд болотной гадюки. Иммунитет.
Верховный шаман взвыл и замахал жезлом, накладывая новые чары. Его порезанный ученик ловко нырнул мне в ноги, обхватил их и вонзился зубами в голень. Я вогнал ему в затылок нож, вытянул из перевязи меч и зарубил второго подмастерья. И сразу налетели караульные. Кольчуга выдержала удар 3 костяных наконечников, а вот последний гоблин умудрился проткнуть копьем мою левую руку, и Фламберг враз стал невыносимо тяжелым, просто неподъемным.
Калечащий удар. Поврежден левый локоть.
Я зарычал от ярости и воспользовался аурой страха. Гоблины вмиг опасливо расступились, и даже верховный шаман вздрогнул, правда, проговаривать заклинание при этом не прекратил. К черту его. Я метнулся к зарослям тростника, рассчитывая затеряться в них, но прежде чем успел добежать до края поляны, земля вдруг взорвалась сырыми комьями, и наружу взметнулась гигантская змея, размерами ничуть не уступавшая столетнему дубу. Надо мной мелькнула голова с небольшую хижину, и сразу распахнулась пасть, полная острых зубов. Я загородился фламбергом, но тщетно. О, дьявол!
Вы убиты гигантским инфернальным змеем.
Вода, грязь, камыши. Застрять во владениях болотных гоблинов мне нисколько не хотелось, поэтому зачарованный череп я спрятал сразу, как только вышел за околицу, там и вынырнул из неглубокой лужи. Смахнул с лица вязкую жижу и первым делом убрал в инвентарь свой бесценный артефакт. Заодно проверил, не выпал ли оттуда его хрустальный близнец. Но тот, к счастью, оказался на месте. Как и остальные вещи, разве что роба-некроманта щеголяла дырой в том самом месте, куда угодил наколдованный шаманом сгусток яда. Поднявшись на ноги, я выбрался с окруженной густыми зарослями камыша прогалины и зашагал к деревне мертвецов. Уже вечерело, поэтому ворота деревни стояли открытыми нараспашку, а караульные прятались от клонившегося к закату солнца в тени навеса. На меня они не обратили ни малейшего внимания. Не зная, чем обернется возвращение хрустального черепа старости, я первым делом посетил швею и отремонтировал прожженную ядом робу. Мертвая тетка в пару минут заштопала дыру на спине и восстановила прочность одеяния, пусть и со штрафом в 10% от максимального значения этого параметра. Дешево и быстро, но мне все больше начинали нравиться неуничтожаемые вещи. С теми же ботинками мертвеца вообще ничего не делается. Старосту я отыскал дома. Дед сидел за столом и бездумно смотрел в окно. Глаза его были пустыми и мертвыми, впрочем, ничего удивительного для мертвеца. Но при моем появлении старик вскочил на ноги и всплеснул руками.
«Ты добыл его! Ты добыл!»
Задание «Принести хрустальный череп» выполнено. Получен опыт 150.
Я подтвердил очевидное. «Добыл».
«Слава владыке мертвых!» — обрадовался староста. «У меня для тебя новое задание».
«А что с вознаграждением?» — напомнил я.
«Я соберу деньги. Соберу». «Не бойся, я сдержу слово. Пока можешь оставить череп у себя». «Да, можешь оставить».
Старик огладил бороду и замолчал, и я спросил его. «Что случилось с жителями деревни?»
«Чума», — поморщился староста. «Мы все заболели в один день и умерли бы окончательно и бесповоротно, но пришлый колдун сумел удержать нас на краю гибели. Мы умерли... Но, как видишь, не до конца. Колдун дал нам шанс».
«И где же он сейчас?» Мертвый дед покачал головой.
«Не знаю. Фредерик ушел в соседнюю деревню, чтобы раздобыть какой-то артефакт, но пропал. А потом мы узнали, что его хрустальный череп попал гоблинам. Ты должен найти Фредерика и вернуть ему череп».
«Зачем?» Староста поколебался, но запираться не стал.
«Только Фредерик может открыть портал в царство мертвых. Здесь нам оставаться нельзя. Рано или поздно паладины Ордена Огненной Длани найдут проход через топи, сожгут деревню и нас вместе с ней. Мы должны уйти. Ты поможешь? Ты ведь один из нас».
«Принять задание отыскать деревенского колдуна. Да? Нет?»
«Разумеется, я согласился». Я даже не поинтересовался наградой за выполнение задания. Проклятие, портал в царство мертвых, да это просто праздник какой-то. Где искать вашего колдуна? Старик развернул карту и провел пальцем от болот к лесу, там ткнул желтым ногтем в пересечении двух дорог.
Он пошел сюда, в Осиновый Лог. Раньше мы торговали с этой деревней, но не теперь.
Я открыл собственную карту, убедился, что на ней появились новые отметки и уточнил. «Просто отдать ему череп?»
«Отдать череп и помочь с возвращением».
«А если он мертв?» Староста кивнул. «Он мертв», — спокойно подтвердил он. «Как и все мы. Но череп — сосредоточение силы Фредерика. Он возродит его, вернет к жизни». Я хмыкнул. У моей неживой ипостаси был почти такой же череп, только не хрустальный. Так не закладка ли это разработчиков для какого-то далеко идущего задания? Вот уж интересно так интересно.
«Ты поможешь нам?» — вновь спросил мертвый старик.
«Помогу». Откладывать задание в долгий ящик я не стал и покинул деревню, не дожидаясь темноты. Меньше всего мне хотелось с боем прорываться через беспокойных обитателей болот, которые выходили на охоту с наступлением сумерек. Да и с местным племенем гоблинов отношения испорчены безвозвратно. От воспоминаний о призванной верховным шаманом твари сделалось не по себе. 500 единиц здоровья одним ударом — это не шутка. Благодаря карте на болоте я не заплутал и добрался до опушки леса, когда солнце еще только-только клонилось к верхушкам деревьев. Из-за пикета на перекрестке на дорогу выходить не решился, двинулся напрямик через буераки. Но тут уж без вариантов. Лучше поплутать по чащобе с риском наткнуться на медведя или волчью стаю, чем ввязаться в схватку со стражами Ордена Огненной Длани. Даже если получится отбиться от рядовых бойцов, паладины наверняка воспылают желанием изничтожить нанесшую им оскорбление нежить. Нафиг, нафиг. В лесу пока что было светло, поэтому обошлось без неожиданных встреч. Мелкое зверье загодя замечало меня и скрывалось среди деревьев, а серьезных хищников обходил уже я сам. Связываться с ними ради опыта сейчас было не с руки. Еще не хватало погибнуть и случайно потерять хрустальный череп. Заблудиться в лесу я нисколько не опасался. Отметина осинового лога на карте никуда не делась, но в этом и заключалась проблема. Деревня. Вряд ли там обрадуются пожирателю плоти. Скорее уж примут за разносчика чумы и попытаются сжечь. Мне этого не хотелось. Хотя если артефакт колдуна каким-то неведомым образом попал к болотным гоблинам, не говорит ли это о том, что злополучный Фредерик до осинового лога не дошел? Либо наткнулся по пути на банду зеленых коротышек, либо его остановили стражи Ордена Огненной Длани. Хотя могли прибить и деревенские. А тело выкинули за ограду, где его и обшарили гоблины, тоже вариант. Как бы то ни было, я решил для начала прогуляться по окрестностям и лишь после этого попытался проникнуть в деревню. Когда перекресток с пикетом остался позади, я начал забирать обратно к дороге и вскоре вышел к обочине. Отправился дальше, попутно разглядывая карту окрестностей и высматривая место, где на колдуна или его тело могли наткнуться гоблины. Наибольший интерес в этом плане представляла заболоченная речушка, которая брала начало в топях. Она текла от болот напрямую. Зеленые уродцы вполне могли ходить во владение людей вдоль ее берегов. Жаль, не догадался спросить об этом у старосты. Вскоре лес закончился, и я оказался на краю поля с кукурузой, того самого, от которого повернул назад из забивших в лицо лучей. Сейчас солнце садилось за лесом, от деревьев протянулись длинные тени. Под их прикрытием я и двинулся вдоль опушки, понемногу удаляясь от дороги, где дальше меня ждали исключительно одни только неприятности. И на деревенских мужиков нарваться можно, и на паладинов. Попробую я потом спрячься от них посреди чистого поля. Лучше уж сначала у реки осмотрюсь. Даже если впустую схожу, за это время как раз стемнеть успеет. В темноте сподручнее красться. Заранее вытянув из перевязи за спиной фламберг и положив его на правое плечо, я шагал по высокой траве и настороженно поглядывал по сторонам. А потом откуда-то из лесу под ноги вывернула узенькая тропинка. Она велась меж кустов в нужном мне направлении, по ней пошел. Быть может, и колдун решил обойти поле стороной. Он мог, да. От этой мысли стало не по себе. Зачарованный череп я на этот раз прихватил с собой, поэтому в случае гибели вернусь в игру на этом самом поле. Почему не спрятал артефакт у деревни мертвецов? Да просто побоялся. Если череп вдруг случайно отыщут гоблины, эти прохвосты точно утащат его на свои болота. А чего мне точно не хотелось, так это встречаться с их верховным шаманом. Да и гард может где-то поблизости бродить, меня выискивая. Куда ни кинь, всюду клин, короче. Господи, мне бы выбраться отсюда, а? Только бы выбраться. В ответ на мои мольбы над полем разнеслось насмешливое воронье карканье. Я запрокинул голову и увидел кружившие над полем черные точки. Точнее, кружили они не над всем полем, а исключительно в самом центре. Садились, взлетали, каркали и вновь опускались на землю. Уж не мертвечина ли их привлекла? Я сошел с тропинки и двинулся напрямик через поле. Высоченные стебли кукурузы в один миг окружили со всех сторон, но истошные птичьи крики помогали поддерживать верное направление. Когда черные крылья замелькали прямо над головой, я поудобнее перехватил фламберг и скользнул в невидимость. Шаг другой. И вот уже кукуруза расступилась, и я очутился на поляне с установленным в самом ее центре пугалом.
Пугалом? Черт, нет! Да это же распятый человек привлек сюда ворон.
Заранее зная, кем именно лакомятся пернатые хищники, я направился к вкопанному в землю столбу и в своих предположениях не ошибся. На столбе действительно висел пропавший Фредерик. Голову ему уже склевали до черепа. Сейчас вороны очищали от плоти руки. Стоило только выйти из невидимости, черные птицы разом взмыли воздух и принялись кружить над поляной, дожидаясь, пока уйдет потревоживший их человек. Но я никуда уходить не спешил, как, впрочем, и доставать хрустальный череп. Мое внимание привлек амулет на груди покойника. Я привстал на цыпочки и одним резким рывком оборвал его цепочку. «Ну и что тут у нас такое?»
«Серебряный амулет мертвеца».
И сразу мигнули два системных сообщения.
«Комплект мертвеца изменен. Комплект мертвеца сохранен».
«Это что еще такое?» Я открыл параметры лежавшего на ладони серебряного кругляша и не поверил глазам.
«Серебряный медальон. Комплект мертвеца. 3 из 13. Регенерация жизни, выносливости и внутренней энергии 3% за 10 минут. Прочность неразрушаемая. Статус редкий. Ограничение нежить, некромант».
«Отлично. Просто отлично. Регенерация внутренней энергии и здоровья как раз то, чего мне не хватало. Да и выносливость теперь быстрее восстанавливаться будет. Круто!» Только к чему было сообщение о сохранении комплекта? Я проверил характеристики остальных предметов и увидел, что броня и наносимый ботинками мертвеца урон выросли на единицу, а параметры фламберга улучшились и того больше.
«Кровавый фламберг. Комплект мертвеца. 3 из 13. Урон 8-14. Меткость плюс 11%. Шанс нанести критический урон плюс 11%. Шанс нанести кровоточащую рану 6% на каждую волну клинка, задействованную при ударе. Урон от кровоточащей раны 3 пункта здоровья в секунду на протяжении 3 секунд.
Ого! Мой максимальный разовый урон подрос до 130 единиц. Но только... Я попытался снять с шеи медальон и сделать этого не смог. От него получилось избавиться лишь вместе с ботинками и фламбергом. Неразъемный комплект? Черт! Надо поосторожнее с его потенциальными частями. Наверняка их больше 13. Не хотелось бы навешать на себя какую-нибудь бесполезную ерунду. Хотя, сложно вообразить ситуацию, при которой я не возьму что-нибудь из комплекта мертвеца, просто оставив валяться артефакт на земле. Это обычные игроки могли привередничать, но никак не я. Для меня это вопрос выживания. Сообразив, что слишком уж надолго залип в инвентаре, я достал из сумки хрустальный череп и подступил с ним к превращенному в пугало колдуну. В сумерках артефакт едва заметно светился. Ну и как с ним поступить? «Просто приложить или...» «Не делай этого», — попросил мягкий голос за спиной. Я резко обернулся и при виде рыцаря в полном боевом облачении натуральным образом остолбенел. Пластинчатый доспех, наручи, стальные наколенники и налокотники, кольчужные перчатки. Голову закрывал глухой шлем с узкими смотровыми щелями, в руках рыцаря был бастард. Длинный клинок едва заметно отсвечивал в темноте оранжевым. Окаймленный черным плащ также оказался желто-красным. «Чтоб мне провалиться, паладин Ордена Огненной Длани, Еще и не один. Вслед за рыцарем на поляну выступили 4 арбалетчика. Ухо-хо. Но даже так у меня имелся шанс уцелеть. И паладин, и стражи были компьютерными персонажами, а игровой баланс никогда не загонял игроков в безвыходную ситуацию. Только вот не уверен, что это сработает в случае со мной. «Отдай череп», — потребовал рыцарь. Судя по спокойному тону, он еще не опознал во мне нежить, но опознает. В запасе оставалось лишь несколько секунд, и раз одному в схватке не выстоять... В резком развороте я вскинул руку с черепом к распятому колдуну, и в тот же миг щелкнули арбалеты стражей. 2 болта прошли стороной, а еще один соскользнул с кольчуги, но последний угодил в руку и выбил из пальцев артефакт. Хрустальный череп покатился по земле, а бойцы обнажили короткие мечи и ринулись в атаку. Биться с ними? Я не колебался ни мгновения. Юркнул в невидимость, ухватил с земли череп и рванул с ним к зарослям кукурузы. Не тут-то было. Паладин сказал слово, и с неба пролился свет столь яркий, что на миг во всем мире остался лишь его беспредельный блеск. Невидимость разметала в клочья, а меня самого вздернуло в воздух. И я завис рядом с мертвым колдуном, точь-в-точь повторяя его позу.
Слово силы. Защита провалена. Паралич. 2.59. 2.58. 2.57.
О нет. 3 минуты неподвижности. Теперь мне точно конец. Более того, воскресну я на этой самой поляне и едва ли смогу что-то противопоставить паладину, и в следующий раз он станет убивать меня снова и снова. Стражу ордена окружили со всех сторон. Но паладин с расправой торопиться не стал. Он вернул меч в ножны, снял шлем и зажал его в сгибе левой руки. Рыцарь оказался молодым. С короткой русой бородкой, при этом в лице его не было ни намека на мягкость, а синие глаза смотрели с откровенным презрением. И презрение же прозвучало в голосе. «Что ты за тварь?» — спросил паладин. Я промолчал. Да рыцарь в ответе и не нуждался. Он вытянул из ножен на поясе серебристый клинок кинжала, но прежде чем успел замахнуться, на поляне появился новый персонаж. «Оставь его!» Потребовала эльфийка с пепельно-серой кожей и пучком черных волос, из которого торчали костяные рукояти спиц-стилетов. Как и говорил, игра никогда не загоняет игрока в безвыходную ситуацию. «Мое пленение — просто часть сценария, который отыгрывают компьютерные персонажи», — подумал я, вот только эльфийка оказалась игроком.
Изабелла Аш Рист. Дроу. Жрица. Уровень 53.
Обалдеть! Рыцарь вернул кинжал в ножны, положил ладонь на рукоять меча и угрожающе произнес: «Не твоего ума дело, ведьма! Убирайся!» Жрица покачала головой и двинулась к паладину. Наброшенная на плечи накидка нисколько не скрывала стройной талии, а куцый, кованый нагрудник и короткая пластинчатая юбка едва ли могли служить надежной защитой, зато превосходно подчеркивали изгибы соблазнительной фигуры. Непрактично, но очень сексуально. В руках эльфийка держала слегка изогнутый в верхней четверти посох, стилизованный под позвоночник. Завершением ему служил железный череп. «Не мое дело?» «Но это мы еще посмотрим», — промурлыкала жрица и обратилась ко мне. «Эй, котик, помочь тебе спуститься?» И сразу всплыло системное сообщение.
«Игрок Изабелла Ашриц предлагает помощь. Принять? Да? Нет?»
Ниже шло много-много мелкого текста, из которого следовало, что утвердительный ответ повлечет за собой участие в чужом задании верховная жрица госпожи Багряной Луны, но на внимательное чтение не оставалось времени. Я ответил согласием.
«Ах ты дрянь!» — прорычал паладин и выхватил меч.
Стражи быстро рассредоточились, охватывая Изабеллу полукругом. А с жрицей вдруг начали происходить непонятные метаморфозы. Куцый нагрудник удлинился и слился с пластинчатой юбкой в единые латы. Ажурные перчатки превратились в кольчужные рукава, а высокие сапоги полностью закрыли ноги. Один миг, и эльфийка оказалась облачена в доспех, открытая осталась лишь голова.
«Умри!»
— крикнул паладин и ринулся в атаку. В симпатичном лице жрицы явственным образом проявилось нечто демоническое. Она рассмеялась, и черные глаза засияли багряным огнем преисподней. Фурия. Эльфийка врезала рыцарю посохом. Резные позвонки с легким хрустом изогнулись. Шест превратился в цепь. Оружие жрицы обогнуло подставленный под удар клинок полуторного меча. Череп угодил в лицо и сбил паладина с ног. И не просто сбил. Стальные челюсти вырвали кусок плоти. На землю хлынула кровь. Распявшая меня в воздухе сила пропала. Я упал, перекатом ушел в сторону и сразу скрылся в невидимости. Но убегать не стал. Выпрямился и со всего маху обрушил фламберг на ближайшего стража. Его кираса оказалась пробита, волнистый клинок вошел в тело до середины груди. Рывком я высвободил меч, но воевать уже было не с кем. Жрица расправилась с остальными сама. 53-й уровень, да еще и фурия. Фуриями были боевые жрицы некоторых богов. В боевом раже они делались сильнее и быстрее, но редко кто останавливал свой выбор на этой специализации, поскольку автоматически становились недоступными навыки исцеления. А любые клирики ценились в первую очередь за свои целительские способности. Магический доспех Изабеллы вновь вернулся к своему вызывающе-сексуальному виду, а посох распрямился, только остался заляпан кровью массивный череп. «Ну?» — с интересом посмотрела на меня жрица Дроу. «Полдела сделано. Продолжим, котик?» «В смысле?» — не понял я, как-то вдруг порадовавшись, что не успел вернуть фламберг в перевязь за спиной. Изабелла досадливо поморщилась. «Помощь принял, не читая условий».
Замялся я, потом кивнул. «Ну да».
Эльфийка вздохнула. «Котик, тебе сказочно повезло. Я служительница госпожи Багряной Луны, богини рождения и смерти, ярости и страсти. Твое спасение из лап Ордена должно завершиться тантрическим ритуалом. Ты счастлив?»
«Тантрическим?» — опешил я.
«Ага», — подтвердила Изабелла, которая уже скинула на землю накидку и возилась застежками нагрудника. «Трахнемся и разбежимся. Ничего личного». Секс не был в башнях власти чем-то запретным. Скорее даже наоборот, поскольку доступ в игру получали только совершеннолетние. В любой другой ситуации я бы с радостью покувыркался сексуальной жрицей, но сейчас ее требование поставило меня в крайне двусмысленное положение.
«Боюсь, с этим могут возникнуть проблемы», — признался я, скидывая капюшон. При виде покрытого трупными пятнами лица Изабелла покривилась и с недовольным видом протянула.
«Фи... нежить!»
«Так получилось!»
Жрица махнула рукой. «Ладно, могло быть и хуже. Потерплю как-нибудь».
«Ты не поняла. У мертвых отсутствует кровоток. А вот это мое заявление встревожило Изабеллу не на шутку».
«Проблемы с эрекцией?»
«Отсутствие эрекции.
А посмертный стояк?»
«Не мой случай».
Жрица нахмурилась. «Котик, ты хочешь сказать, что я потратила 1,5 года на выполнение жутко запутанного квеста только лишь для того, чтобы нарваться на бесполезного мертвяка? Ты это хочешь сказать?»
«Попробуй с кем-нибудь другим», — пожал я плечами.
«Да уж непременно!» —
прорычала жрица и вдруг неуловимым замахом со всей силы шибанула мне по лицу венчавшим посох черепом. Я еще успел заметить, как тот обрастает шипами, а потом моя голова просто взорвалась. Никаких преувеличений. Мозги так и разлетелись по сторонам, забрызгав красным и серым кукурузные стебли.
Внезапный удар. Защита провалена. Вы убиты игроком Изабелла Ашрист.
Влажная земля, темнота, корни кукурузы. Пришлось повозиться, выбираясь из неглубокой могилки, а потом я без сил повалился на спину и выругался. Проклятье! Ну что за моду взяли убивать меня с одного удара? У меня же за 1500 здоровья как-никак. Чокнутая стерва. Я приподнялся на локти, и тут же неподалеку вспыхнул факел.
Факел?
Да нет. В ночном мраке загорелся багряным пламенем череп на посохе эльфийской жрицы. Изабелла подступила к моей могилке и с ненавистью протянула.
«Ах ты, кусок мертвечины!»
Я стремительно откатился в сторону и нырнул в невидимость, но скрытность не помогла убраться с поляны. Жрица взмахнула посохом, и стебли кукурузы вдруг обернулись железными прутьями, а их листья — острейшими клинками.
Проклятие! Заклинание «Стальная изгородь» относилось к разряду защитных, но в моем случае оно обернулось смертельной ловушкой.
«Я не отступлюсь», — выдала Изабелла. «Не хватило одной смерти, не беда. Рано или поздно ты сдохнешь, и я получу возможность взять это задание снова».
Я поежился. Упертая жрица нисколько не шутила, и пусть она не сможет находиться в игре вечно, заполучить еще одного смертельного врага мне совершенно не улыбалось. Не говоря уже о том, что попросту не хотелось в очередной раз умирать.
«Хватит прятаться», — потребовала эльфийка. «Выходи».
Внутренняя энергия уменьшалась, но не слишком быстро, поэтому я открыл системное меню и пробежался взглядом по условиям, на которых согласился принять помощь жрицы. Об участии в тантрическом ритуале там было сказано прямым текстом. «Не увильнуть». «Проклятие! Ну какой из мертвого жулика любовник?» «Хотя...» Я отошел подальше от взбешенной жрицы и вышел из режима скрытности. «Изабелла, подожди!» — крикнул я, рванувший ко мне эльфийке. «Я игрок, у меня тоже задание!» Увернуться от удара посохом помог навык уклонения. Я сиганул в темноту, вновь скрылся в невидимости и перебежал на другую сторону поляны. «Я могу стать живым!» — сообщил жрица уже оттуда. «Это просто временное состояние!» Изабелла остановилась и воткнула посох в землю, освобождая руки.
«О чем ты говоришь?» «Какое еще может быть у тебя задание?» — спросила она, временно оставив попытки превратить меня в отбивную.
«Портал в царство мертвых. Представляешь, какой банк сорвет игрок, первым попавший туда?»
«Свистишь, котик?» — коротко ответила Изабелла.
«Скинуть приглашение? Сама прочитаешь условия». Жрица заколебалась. Собственное задание было для нее много важней, но заполучить пропуск в царство мертвых раньше других игроков — все равно, что сорвать джекпот.
«Когда ты станешь живым?» — спросила эльфийка.
«Это так важно?»
«Да, черт тебя дери!» — рассвирепела Изабелла. «Ты влез в мой квест, и пока мы не завершим ритуал, дальше по нему не продвинуться! Я хочу стать верховной жрицей! Я на это 1,5 года убила!»
«Чтобы вновь стать живым...» «Мне надо попасть в царство мертвых», — ответил я, в общем-то, чистую правду.
«Ты точно игрок?»
«Да».
«Открой профиль», — потребовала эльфийка. «Нет, не так. Мы создадим группу».
Мигнул запрос. Я немного поколебался, но обострять ситуацию не стал и принял его. Изабелла на какое-то время замерла без движения, изучая мои характеристики, потом спросила.
«Джон Доу? Как ты умудрился взять 2-й класс?»
«Индивидуальный квест. Получил промокод с капсулой виртуальной реальности».
«Котик из богатеньких», — усмехнулась жрица. «Ладно, бросай приглашение. Но учти, если ты соврал насчет портала, я тебя уничтожу».
Я без промедления отправил эльфийке приглашение присоединиться к заданию «Отыскать деревенского колдуна». И жрица принялась рассматривать все связанные с ним логи.
«Надо же», — удивилась она. «Котик не обманул. Портал в царство мертвых, круть какая!»
Снисходительный тон покоробил, но сложно ожидать чего-то иного от игрока, уровень которого в 2 раза выше твоего собственного.
«Что ты должен сделать со стеклянной черепушкой?» — спросила Изабелла.
«Думаю, сунуть его мертвецу», — предположил я.
«Так вперед, котик! Чего же ты ждешь?»
Игрок Изабелла Ашрист присоединилась к заданию «Отыскать деревенского колдуна». Создана группа. Участники... 2.
Я с хрустальным черепом в руке направился к превращенному в пугало покойнику. Жрица двинулась следом. По мере приближения к мертвому колдуну, прозрачный камень в моих руках светился все ярче и ярче. Очень скоро его призрачное сияние залило всю поляну, но жара от артефакта не исходило. Наоборот, пальцы начало ощутимо холодить. Секунду поколебавшись, я приложил череп к груди деревенского колдуна, и тот вдруг задергался и забился на своем столбе. Исклеванная воронами голова начала обрастать плотью, засветились мрачным светом глаза, а потом веревки задымились, и колдун мешком рухнул на землю.
«Он живой?»
— нахмурилась Изабелла и ткнула Фредерика под ребра носком сапога.
«Задание отыскать деревенского колдуна выполнено. Получен опыт 80».
Хрустальный череп вспыхнул пуще прежнего и медленно истаял. От него на моих перчатках осталась лишь изморозь. Фредерик со стоном поднялся на ноги и оказался худощавым мужчиной средних лет с короткой черной бородкой и глубоко запавшими глазами. мертвым, разумеется. «Ох!» — прохрипел он. «Вернулся. Хвала башни Тлена».
«Портал в царство мертвых», — немедленно одернула его Изабелла. «Ты можешь открыть его?»
«Портал...» — вскинулся Фредерик, потом медленно кивнул. «Да, могу».
«Так вперед», — потребовала жрица. «Мы ждем».
Колдун покачал головой. «Для этого нужен ритуальный серебряный серп, который хранится в осиновом логе. Я не смог достать его».
«И что же тебе помешало?» — усмехнулась Изабелла.
«Его охраняют паладины. Вы поможете мне? Но действовать надо, пока серп не увезли в цитадель Ордена».
Выскочило системное сообщение о новом задании — украсть серебряный серп. И жрица приняла его за нас обоих, даже не поинтересовавшись моим мнением. Впрочем, я протестовать в любом случае не собирался. «Котик, ты же вор!» — уставилась на меня Изабелла. «Украдешь для нас эту безделицу?»
«Украду, если только вы займетесь паладинами». Эльфийка обратилась тогда к Фредерику.
«Ты с нами, колдун?»
Мертвец слегка поклонился. «Помогу, чем смогу».
Наш план особой хитроумностью не отличался. Изабелла и Фредерик должны были отвлечь на себя стражу штурмом ворот, а когда паладины Ордена ринутся в контратаку и оставят серп без присмотра, у меня появится отличная возможность беспрепятственно проникнуть в дом старосты и выкрасть ритуальный клинок. И все бы ничего, но пришлось брать с собой свой зачарованный череп. Не мог же я его отдать на хранение случайной знакомой.
Спрятать? Увы, не вариант.
«Ворота я вынесу», — объявил после недолгих раздумий Фредерик, когда мы добрались до деревни. «Но больше ничем помочь не смогу. Встретимся на кукурузном поле».
Мы с Изабеллой переглянулись, и жрица кивнула. «Делай».
Мертвый колдун вышел вперед и обломком простой ветки принялся вычерчивать в дорожной грязи круг призыва. Изабелла поначалу наблюдала за его действиями с нескрываемым скептицизмом, а потом вдруг попятилась назад. И неспроста. Даже я, хоть и не обладал никакими магическими способностями, ощутил разливавшуюся в воздухе энергию. Сложный рисунок загорелся призрачным огнем. Грязь вспучилась и начала вырастать в гигантскую фигуру земляного голема. Одутловатого и осклизлого. Фредерик хрипло выкрикнул приказ, и жуткое создание двинулось к деревне. На ходу от него отваливались целые ошметки грязи и влажной земли. Но до ворот голем все же доковылял. Всем корпусом магическое создание врезалось в них и повалило одну створку, и перекосило другую, а потом дрогнуло и рассыпалось бесформенной кучей глины. В деревне немедленно начался переполох, залаяли собаки, заголосили караульные, донеслись раскатистые отголоски колокольного звона. «Остальное зависит от вас», — объявил мертвый колдун и растворился в ночи. Изабелла вскинула посох. Над головой жрицы заполыхал сгусток ослепительно яркого пламени. Я спешно отбежал в сторону и укрылся в кустах. Первыми к нам выбежали десяток караульных, но деревенские мужики серьезными противниками для эльфийки не стали. Она швырнула в них огненный шар, и взрыв раскидал людей по сторонам. Никого не убил, просто перепугал и заставил убраться обратно за чистокол.
«Твой выход, котик!» — сказала Изабелла, когда из выломанных ворот вышли два паладина и десяток стражей Ордена Огненной Длани. «Задержу их, насколько смогу!»
Рыцари бросились в атаку. Жрица попятилась в темноту. Я пропустил отряд, затем выбрался из кустов и под прикрытием невидимости проскользнул в деревню. Там царил форменный кавардак. Спешно выстраивались ополченцы. Бегали дети, раздавал приказы перепуганный староста. Меня заметили разве что цепные псы, но на их заполошный лай сейчас никто не обращал внимания. Фредерик отметил на карте дом старосты, блуждать наугад по деревне не пришлось. Единственное, я старался держаться глухих переулков, где были не столь высокие шансы наткнуться на слишком бдительного ополченца. Обошлось. Пока добрался на место, успел потратить немногим больше половины внутренней энергии. Но в запасе еще оставалось 3 фиала, с лихвой хватит, чтобы вернуться. Главное — отыскать серп. Калитка рядом с воротами была открыта. Я осторожно скользнул во двор старосты, и тут же из темноты метнулся огромный цепной пес. Бросок собаки застал врасплох. Единственное, что удалось сделать, — это развернуться и выставить перед собой фламберг. И тут помогло достижение убийцы собак. На какой-то неуловимый миг я заметил уязвимое место, слегка довернул острие, и огромный пес буквально насадил себя на клинок. Умер он мгновенно, не издав ни единого звука. Высвободив из пронзенного пса перепачканный кровью фламберг, я прокрался к дому, но задняя дверь оказалась заперта. Тогда начал обходить окна. К счастью, базовых навыков взломщика худо-бедно хватило, чтобы справиться с одной из ставен. Я забрался в крохотную пыльную комнатушку, абсолютно пустую, вновь скользнул в невидимость и лишь после этого шагнул в коридор. Бесшумно прокрался по нему и осторожно заглянул в гостиную. На вбитых в стену колышках там блестел серебром ритуальный серп, но что-то заставило замереть на месте. Что-то в комнате было не так. Заниженное восприятие не позволяло в полной мере оценить ситуацию, поэтому я просто стоял и не шевелился. Руки дрожали под тяжестью занесенного для удара меча, но с силой у меня никаких проблем не было. Это лишь вопрос концентрации. Я заставил себя успокоиться, и дрожь сошла на нет. Какое-то время ничего не происходило, а потом тени дрогнули, разошлись, и возникла темная фигура в облегающей черной одежде. Ступал незнакомец тихо-тихо. Доски пола под его кожаными туфлями нисколько не скрипели. В одной руке ловкача был зажат короткий меч, в другой — кинжал. Оба клинка были зачернены, да и во всей одежде не было ни малейшего светлого пятна. Вор? Он-то что здесь забыл? Тоже пришел за серпом? Или наоборот? Незнакомец встал посреди комнаты, к чему-то прислушиваясь. Я легко мог рубануть его по спине, но если бить сверху вниз, острие неминуемо зацепит низкий потолок, а боковому замаху мешала стена. Требовалось отступить в сторону, но пошевелиться не хотелось. Темная фигура начала разворачиваться, и вдруг неким наитием я понял, что обнаружен. Точнее, буду обнаружен мгновение спустя. Шаг в бок, поворот всем корпусом. Фламберг ударил параллельно полу, и застигнутый врасплох незнакомец не успел ничего предпринять. Подставленную под удар руку просто перешибло, и волнистый клинок вгрызся в ребра.
Критический удар. Нанесен урон 270.
Вот только противник устоял на ногах и даже ткнул меня мечом.
Получен урон 40. 536 из 576. Отравленное оружие. Иммунитет.
Фламберг засел в боку незнакомца, и я со всей силы дернул его на себя, протягивая лезвие через тело и расширяя рану. И тут же пропустил укол в шею. Для обычного игрока он стал бы неприятным сюрпризом, но кровотечение и отравление мертвецу были нипочем, а полсотни урона особой роли не играли. Ударом крестовины меча я отшвырнул от себя противника и попутно сломал ему нос. Собрался добить, а тот вдруг бросился на утек. Взвелись тени, и незнакомец растворился в них, но сразу плеснулась и потекла по двери черная кровь. А потом он выпал из пустоты и замертво растянулся на полу.
Кровоточащая рана. Дополнительный урон 3. Лазутчик Ордена Огненной Длани убит. Отношение с Орденом Огненной Длани изменено. Текущий статус — враг.
Проклятье. Очередные проблемы подвалили. Ну да и к черту их. Я сорвал со стены ритуальный серебряный серп и выскочил в коридор. В дальней комнате уже подняли крик, нужно было уносить отсюда ноги и поскорее. Бежать. Выпив один из фиалов восстановителя внутренней энергии, я бросился к выходу и тут же звякнул под ногой кинжал лазутчика. Разбираться с ним не оставалось времени, и я сунул его в инвентарь, выскочил в коридор и метнулся в комнатушку, через окно которой проник в дом. Там ушел в скрытность и на задний двор выпрыгнул укрытым тенями невидимкой. Вовремя. В распахнутую калитку уже вбегали вооруженные топорами и вилами ополченцы. И что хуже всего, два парня тащили факелы. Темень ночи отступила, пришлось спешно юркнуть к забору. Перебрался через него, спрыгнул на улицу и замер на миг в кустах. Но кругом было спокойно. Все. Рвем когти. До кукурузного поля я добрался уже на рассвете. Изабелла и Фредерик дожидались меня в условленном месте на той самой прогалине, где еще не так давно вороны клевали распятого колдуна. «Принес?» — в один голос спросили меня мертвец и жрица. Я протянул серп Фредерику, тот внимательно осмотрел его и благоговейно выдохнул. «Это он». Колдун вовсе не казался обессиленным после сотворенной у деревни волжбы. А вот жрице в схватке с паладинами изрядно досталось. Волосы были опалены, а лицо пестрело многочисленными ссадинами. Впрочем, менее привлекательной эльфийка от этого не стала. Изабелла перехватила мой заинтересованный взгляд и приняла нарочито соблазнительную позу. «Ну, котик, ничего не ворохнулось?» Я ответил правду. «Нет».
«Импотент»,
— выдала жрица и зашагала вслед за колдуном, который возился с завязками брошенного к столбу мешка. Из мешка Фредерик достал черного козленка и воздел над ним руку с ритуальным серпом.
«Эй, а это обязательно?» — скривилась Изабелла. «Вот ведь защитница животных. Меня же смутило совсем иное».
«Подожди», — крикнул я. «Разве ты не должен открыть портал в своей деревне?» «Нет», — коротко ответил мертвый колдун и одним плавным движением серпа перерезал козленку горло. Жертвенное животное осыпалось серым пеплом, невесомая пыль закрутилась над землей, поднялась на высоту в два человеческих роста и превратилась в перевернутую воронку.
«И это все?» — фыркнула Изабелла.
Но Фредерик еще не закончил ритуал. Скороговоркой проговаривая запутанное заклинание, мертвый колдун начал двигаться по кругу, и понемногу воронка над его головой стала напитываться магической силой и расширяться.
Задание «Украсть серебряный серп» выполнено. Получен опыт 300. Отношение подданных владыки башни Тлена изменено. Текущий статус – нейтральный. Жулик – уровень повышен.
Нейтральный? Я чуть не плюнул с досады. У меня и без этого со всей нежитью были нейтральные отношения. Ну да и черт с ним. Я увеличил до 3 навык уклонения и 1 характеристики вложил в ловкость. Начал закрывать окно статистики, но тут выскочило системное сообщение.
Выбор специализации.
Выбор специализации? Но мой жулик только 13 уровня. Неужели к нему добавились 12 уровней нежити? Тогда да, в совокупности как раз получается 25. Оповещение все мигало и мигало, а я никак не мог перебороть неуверенность и открыть нужный пункт игрового меню. Специализация была введена для придания персонажам дополнительной индивидуальности. Выбор профессии отличался у разных классов, во многом зависел от характеристик и навыков, которых достиг герой к своему 25 уровню. Большинство игроков определялись со стратегией развития еще на этапе генерации персонажа и строго следовали рекомендациям многочисленных справочников. Наибольшей популярностью у жуликов пользовались профессии убийцы, лазутчика и ниндзя, но хватало и более узких специальностей. Так, например, карманников в игре было немного, но об их мастерстве ходили настоящие легенды. А что предложат персонажу с прокачанной скрытностью, зачаточными навыками уклонения и 12 уровнями нежити? Вот что, а? От недобрых предчувствий мне стало нехорошо. Системное сообщение мигало еще какое-то время, а потом само собой сменилось списком доступных профессий. Списком, прямо скажем, куцым. В нем значилось всего 3 пункта. Кладбищенский вор, отравитель и палач. В таком порядке смотреть их и стал. Кладбищенский вор оказался хорош. Мертвецы наносили ему уменьшенный урон, к этому добавлялось сопротивление к магии смерти. Навык скрытности получал немалый бонус в подземельях, а с повышением уровня увеличивался шанс остаться незамеченным нежитью, обладающей магическим чутьем. Например, личами и призраками. Но самой главной его фишкой было умение анатом.
Поднаторев в расчленении трупов, вы стали настоящим экспертом в области строения человеческого тела. По мере развития навык увеличивает вероятность нанесения критических ударов в рукопашной схватке. Множитель такого урона повышается на 1. На кладбищенского вора не распространяется иммунитет отдельных видов нежити от критических ударов.
Ого! Если со своим текущим множителем я могу выбить сейчас 280 единиц здоровья, то после выбора этой специализации будет уже 420. Вот только остальные навыки кладбищенского вора никакого интереса не представляли. Магия смерти и так не могла причинить мне вреда, а прятаться от нежити попросту не имело ни малейшего смысла. Нейтралитет, ага. К тому же здесь шла специализация на коротких клинках, а я сдуру включил в комплект мертвеца двуручный меч. Можно, конечно, от комплекта отказаться, но... К черту, смотрим дальше. С отравителем дела обстояли ничуть не лучше. С каждым новым уровнем он получал иммунитет к все более мощным ядам, попутно росло сопротивление к урону кислотой. В оружии основной упор делался на отравленные кинжалы, отравленные же метательные ножи и склянки с ядом, а главным умением являлись уникальные клубы смерти.
Вы настолько пропитались ядами, что можете без всякого ущерба для себя скрываться в клубах отравленного дыма. Жертвы не способны разглядеть вас в них. Каждый удар будет наносить критический урон.
Хорошо. На открытом воздухе не очень. А вот в помещениях отравитель может натворить таких дел, что даже высокоуровневым игрокам тошно станет. Хотя у меня и так уже есть иммунитет к ядам, да и комплект опять же. Ну что за незадача? В общем, надо думать. Ладно, что с палачом? Я на эту специализацию никаких особых надежд не возлагал изначально и оказался прав. Палач убивал, но убивал уже обездвиженного противника. В этом случае множитель критического урона увеличивался аж в два раза, и появлялся шанс прикончить цель с одного удара вне зависимости от ее здоровья. Для противника того же уровня вероятность смертельного удара устанавливалась в 10%, а за каждый уровень превышения она увеличивалась на десятую часть процента и в такой же пропорции понижалась, если жертва была прокачана сильнее палача. То есть на моем 25 уровне шанс убить обездвиженного 100-уровневого игрока составлял всего 2,5%. И его еще обездвижить для начала надо. Командный персонаж не для меня. А жаль, ведь доступна специализация на двуручных мечах и топорах. Но тут я открыл описание профессионального умения инкогнито и просто обомлел.
Издревле палачи прятали свои лица под масками. Вы мастер скрытности. При желании вы можете закрыть от всех свое имя и статус. Только самые наблюдательные из наблюдательных сумеют проникнуть в вашу тайну, а большинство жертв никогда не узнает, кем именно был нанесен роковой удар. Но берегитесь, боги видят все. От клейма убийцы это умение не избавит.
Да ладно, можно скрыть имя и статус? Идеальный выбор для убийцы игроков и нежити. Пусть во многих местах анонима не пустят даже на порог, плевать. Главное, что все встречные и поперечные не станут пытаться добыть мой скальп.
Профессия выбрана. Палач.
Система предложила вложить доступное очко в развитие профессиональных навыков, и я принялся изучать доступные варианты. Но выбор оказался не слишком велик. Можно было либо улучшить инкогнито или казнь, либо вложиться в оружейные навыки. Иконки боя с мечом, щитом и клинками в обеих руках оставались неактивными. Слегка помаргивали значки двуручного оружия и фехтования с коротким клинком в одной руке. Я выбрал использование двуручного оружия и автоматически получил статус «фехтовальщик», который существенно повышал шансы парировать удары, да еще давал возможность взять один из специальных приемов. Мощный удар позволял однократно нанести повышенный урон. К силе персонажа, идущей в расчет ущерба, в этом случае добавлялось телосложение. Помимо этого, бойцы получали шанс сбить соперника с ног или вовсе отправить его в нокаут. Быстрые удары идеально подходили для дуэлянта. Игрок ускорялся и успевал вместо одного полноценного удара трижды поразить противника, пусть и с половинным уроном. Вероятность успеха тут зависела исключительно от уровня ловкости. Все это было неплохо, но памятуя о том, как легко подрала меня стая собак, я остановил свой выбор на широком замахе, который давал возможность поражать несколько противников сразу. Правда, с каждым последующим попаданием ущерб снижался, падение урона зависело от брони жертв и телосложения игрока. Не лучший выбор для борьбы с высокоуровневыми персонажами, но стаю брехливых шавок я теперь нашинкую на раз-два. Дальше шли ветки развития приема. Удар вслепую, управляемый замах и круговой удар. Но я их описание читать пока что не стал и открыл обновленную статистику персонажа.
Джон Доу. Палач. Нежить. Пожиратель плоти. Уровень 12. Человек-жулик. Уровень 13. Опыт. 2984 из 3000. 3028 из 3600. Сила. 20. Ловкость 16, телосложение 24, интеллект 5, восприятие 8, жизнь 600, выносливость 550, внутренняя энергия 162, урон 80-140, скрытное передвижение плюс 10, уклонение плюс 3, Критический урон при ударе из скрытного режима в спину или по обездвиженной цели. Профессиональные умения. Инкогнито, казнь. Фехтовальщик, двуручное оружие, широкий замах. Создание тьмы. Ночное зрение, штраф за нахождение под солнцем, мертвая хватка, аура страха, лютый укус. Нейтралитет. Нежить, подданные владыке башни тлена. Враг, орден огненной длани. Иммунитет. Магия смерти, яды, проклятие, кровотечение, болезни, исцеление и благословение. Достижение «Убийца собак третьей степени».
Закончив с развитием персонажа, я закрыл все системные окна и увидел, что перевернутая воронка разрослась и накрыла всю поляну целиком. Кукуруза по краям прогалины посерела и осыпалась на землю невесомым прахом. Изабелла смотрела на портал с откровенным испугом. Впрочем, миг спустя я понял, что ошибся. Это был не испуг, а недоумение.
«Это односторонний переход», — заявила жрица, перехватив мой взгляд.
«И что с того?» — пожал я плечами. «Вернемся как-нибудь».
«Ты не понял», — прорычала Изабелла. «Это портал из царства мертвых. Туда мы не попадем».
«Какого черта?» — выругался я и бросился к Фредерику. Колдун брел вокруг края поляны. Стелившаяся за ним сила иссушала и развеивала кукурузные стебли в пыль. «Колдун!» — закричал я. «Ты должен был открыть портал в царство мертвых, а не наоборот!»
«Должен?» — рассмеялся мертвец. «Я никому ничего не должен».
«Но староста сказал, что жители деревни скроются от врагов в царстве мертвых».
«Так и будет», — гаркнул в ответ Фредерик. «Царство мертвых уже здесь. Оно уже пришло, хоть смертные и не понимают этого».
«Чума твоих рук дело», — догадался вдруг я.
«Лишь через боль и смерть люди обретут вечность».
Лицо Изабеллы исказилось, глаза загорелись зловещим сиянием. Жрица начала обращение в фурию и злобно процедила.
«Сейчас ты обретешь свою вечность, кусок мертвечины».
Но расправиться с колдуном эльфийка не успела. Из портала вывалился закованный с ног до головы в черные латы воин с коротким мечом и прямоугольным щитом. Вслед за ним вниз рухнул следующий мертвый легионер, а потом еще один и еще. Судя по встревоженному лицу Изабеллы, это оказались серьезные противники даже для нее. «Но нас не тронули», — сказался нейтралитет. Легионеры разошлись по сторонам, а вслед за ними из портала вылетели непонятные существа, больше всего напоминавшие усеченные ниже пояса латы. Ног у летающих тварей не было, вместо них развивались обрывки какого-то рванья. Потерянные души. Даже не слышала таких.
«Летите в деревню!» — крикнул им Фредерик,
и сомн летающей нежити послушно умчался прочь. К слову, статус мертвого колдуна сменился на зловещий адепт смерти. Изабелла попятилась, явно намереваясь скрыться в кукурузе, но заметила меня и остановилась.
«Сволочь! Ты во что меня втравил? Я ничего не знал! Всерьез хочешь убедить меня в этом, кусок мертвечины?»
«Да мне портал в царство мертвых позарез нужен!» — выкрикнул я в ответ. Изабелла покачала головой. «Я ухожу отсюда». Но прежде чем она осуществила это намерение, вернулись первые потерянные души. Каждая тварь притащила насмерть перепуганного деревенского жителя. Легионеры похватали пленников и выстроили их перед колдуном. А стоило лишь тому махнуть рукой, и похищенные селяне превратились в нежить.
«Узрите мощь владыки башни тлена!» — заорал Фредерик. «Расскажите всем, как пребывает его воинство!»
«Если кто-то узнает о нашем участии в этом деле, — прошептала мне на ухо жрица, — мы станем париями!» Она опомнилась и фыркнула. «Но тебе ли об этом переживать?»
«Что будем делать?» — растерянно спросил я.
«Вернемся к первоначальному плану», — зловеще улыбнулась Изабелла. «Я буду выбивать из тебя дух до тех пор, пока...»
«Это не поможет», — перебил я эльфийку. «К тому же я могу стать живым».
«Но для этого тебе надо попасть в царство мертвых».
«Именно». В этот момент потерянные души принесли очередную партию пленников, и жрица надолго замолчала, наблюдая за действиями Фредерика.
«Ладно», — промолвила она некоторое время спустя. «Попробуем разговорить колдуна».
Вот только адепт смерти трудился, не покладая рук. К нему было не подступиться. Стоило лишь попытаться приблизиться, дорогу сразу загораживали мертвые легионеры. Нейтралитет нейтралитетом, но союзниками нас они не считали. Солнце уже начало подниматься над лесом, когда в последний раз вернулись разорившие деревню души. Они бросили пленников на землю, а сами принялись кружить над поляной, высматривая опасность. Уверен, воинство Ордена Огненной Длани при поддержке игроков светлой стороны пожалуют сюда еще до полудня. Самое умное, что мы с Изабеллой могли сделать, это бежать, куда глаза глядят. Но тут раздался детский крик.
«Я видел тебя!»
— верещал рыжий парнишка лет 12 на вид, которого за руку волок Фредерику мертвый легионер.
«Видел! Как ты выбрался из подземелья? Я всем расскажу, откуда ты явился! Спасите! Помогите!»
Мы с Изабеллой переглянулись, и жрица многозначительно произнесла.
«Пацан знает, откуда пришел адепт смерти. Он сможет нас туда проводить».
«Сможет», — машинально кивнул я в ответ. Тогда эльфийка улыбнулась, демонстрируя мелкие острые зубы.
«Котик, мальчик просит о помощи. Сделай что-нибудь. Сделай, или я оторву твои бесполезные причиндалы и скормлю их Роджеру».
Насаженный на посох череп клацнул челюстью. И как-то сразу стало ясно, что жрица не шутит.
«О, черт! Из огня, да в полымя!»